Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Сегодня мы здесь беседуем с протоиереем Владимиром Новицким, настоятелем храма Святителя Николая в Соломенной Старушке, врачом-психиатром.
Ну вот среди верующих и неверующих достаточно часто встречается то, что, как я, может быть, ошибаюсь в терминах, но я просто слышала, что это называется синдромом навязчивых состояний, когда, в легком варианте может прицепиться какая-то мелодия или какая-то фраза. Вот ходишь целый день, но у тебя вертится, и никак ты от нее не отлипнешь. Какая-то мысль совершенно дурацкая, которая тоже тебе мешает, и вроде никак не можешь от нее избавиться.
Я каждое утро с новой мелодией просыпаюсь.
Видишь, тебе есть повод обратиться за консультацией.
Вот я и обратился.
Вот. Но бывают же гораздо более серьезные навязчивые идеи, когда человеку вдруг ни с того ни с сего захочется полетать или кого-нибудь стукнуть, или, не дай бог, кого-нибудь толкнуть под поезд, электричку или там в метро. То есть человек, конечно, понимает, что это ненормально, и надо с этим как-то бороться, но тоже какие-то вот эти вот мысли не оставляющие, они его мучают. Но бывает же еще хуже. Бывает вот не считалочка в голове вертится, а хула на Духа Святого. А это уже, в общем, грех непрощаемый, и человек приходит в состояние какой-то полной душевной смуты. Что ему с этим делать? Кто в этом виноват? Почему у него вертится в голове эта идея? И как ее оттуда вынимать?
Ну, я хочу сказать, что навязчивости, конечно, это очень тягостное переживание, особенно для людей совестливых, верующих. И иногда люди страдают от хульных навязчивостей, навязчивых мыслей, представлений. И вот в этом плане задача священника помочь человеку правильно относиться к этим вещам и донести до страждущего, что это не является грехом как таковым непосредственно, что он так не думает, он не хочет этого, для него это переживание именно навязанное, поэтому называется навязчивости, это тягостные переживания. Поэтому лучше отнестись к этому как нечто, некому постороннему феномену. Ну, как, например, вот лают собаки на улице. Ну, это не очень приятно, когда это рядом, но мы ничего сделать не можем. Или люди ругаются, мы не можем их остановить. Не можем. Ну, можем только уйти в сторону, и все. И тогда мы не будем слушать этой ругани. Поэтому первое правило при навязчивых представлениях, мыслях, переживаниях. Первое правило – это как можно менее внимательнее к этому отнестись, как к чему-то постороннему и внешнему. А что касается исповеди, безусловно, ни в коем случае не надо каяться в хуле на святаго духа, потому что никакой хулы здесь нет. Надо просто кратко, в общих чертах сказать на исповеди, что есть такие проблемы с навязчивыми мыслями, хульными мыслями, и я думаю, то, что открывается на исповеди, то, безусловно, и лечится.
Мне кажется, я тут не претендую, потому что не священник, естественно, но мне кажется, что излишне подробные исповеди, когда человек прям вот досконально рассказывает все подробности своего греха, они тоже ни к чему хорошему не приводят. Если человек осознает, что это грех, он называет это грех.
Ну...
Нет, это вопрос, кстати.
Это вопрос. Но какое-то пояснение должно быть. Например, человек, скажем, украл. Ну, что можно украсть? Можно украсть коробок спичек, а можно украсть что-то серьезное, да, и там украл. Поэтому
в данном случае
есть какие-то вещи, которые поясняют все-таки масштабы греха.
Я про исповедь еще вот в таком ключе хотел вопрос задать. Я не так давно, несколько недель назад, был в одной достаточно далекой области, на Южном Урале, а там вместе с местными священнослужителями, вместе с местным архиереем мы были в психоневрологическом интернате, где в основном молодые ребята, насколько я помню, у них у всех, почему-то так вышло, что у них у всех диагноз олигофрения. Хотя среди них есть достаточно, ну, как бы мы сказали, наверное, нормотипичные люди. Но Это только на первый взгляд. И вот я общаюсь со своими знакомыми, священниками, которые там тоже пришли, и они говорят, ну вот мы сюда периодически исповедовать приезжаем. У меня вопрос тогда сразу возникает, а зачем вы их исповедуете? Они же сознательно, наверное, ничего не совершают. Говорят, о, они не совершают, ты не знаешь. Они тут порой драки устраивают и ссорятся. И вот вопрос, а является ли это в их случае грехом, или это последствия их болезни, которые они никак проконтролировать сами внутренне не могут.
Но, безусловно, делается скидка на их умственное состояние. Но ведь и дети тоже исповедуются очень просто. Они же не могут каяться, как каются взрослые.
Но дети скорее готовятся в данном случае, если уж они там действительно сознательно никого не убили, они готовятся к взрослой жизни и к взрослому такому уже сознательному покаянию. А в 7-то лет разницы с 6 никакой нет.
Ну, бывает и так. Бывает, дети уже в 5 лет хотят исповедоваться и много понимают. Ну,
бывает тоже.
А что касается олигофренов, видите, олигофрения – это, значит, малоумие в переводе. Малоумие, но ум у человека есть. Человек понимает, что плохое, что хорошее. Если человек кого-то обидел, ударил кого-то или кого-то не послушал, то, безусловно, он стоит это как грех, он может покаяться в этом. Поэтому исповедь у олигофренов тоже может быть своя на своем уровне, достаточно полноценная.
Ну, я думаю, что проблемы исповеди олигофренов – это все-таки достаточно такой частный случай. А вот более распространенный то, что мы достаточно часто видим сами своими глазами на приходах, когда, в особенности в таком неофитском порыве, люди могут зарабатывать какие-то психические расстройства из самых благородных побуждений. Могут запащиваться до буквально анорексии, могут весь день по строгому монашескому правилу молиться, каждую неделю исповедоваться, приходить на исповедь с там, 3-4 листами, мелким почерком исписанное, значит, грехами своими, и различные другие такие вот утрированные проявления благочестия. Это болезнь или это что-то, на что можно закрыть глаза? Но я думаю, в случае с анорексией вряд ли на это можно закрыть глаза.
В случае анорексии это, безусловно, болезнь. Это уже звучит как болезнь.
Но человек же так себя не ощущает. Он считает, что вот он сидит на хлебе и воде, как святые отцы.
Но это уже ненормально, когда человек думает, что он похож на святого отца. Уже вызывает знак вопроса. Есть неофитское состояние, когда все воспринимается слишком категорично.
Которое, кстати, годами может длиться.
Ну, в некотором случае, у некоторых инфантильных личностей. Но все-таки с возрастом человек уже накапливает свой опыт.
Тут же очень важно, что вдруг, чтобы этот человек попал в таком случае вот, ну, к вам, например, или к верующему психиатру, или, может быть, пока еще даже не психиатру, психотерапевту, но важно, чтобы человек понимал, о чем идет речь, потому что если он вдруг там его родные возьмут да и сдадут куда-нибудь, а специалист будет далек от этих проблем, он очень может по-своему резко и неграмотно подойти.
Да, если мы говорим о неофитстве, то...
Ну, в крайней степени, скорее же, неофитство – это уже пограничное состояние.
В любом случае, неофитство – это состояние нормы.
Это состояние нормы, когда оно протекает без ущерба
оно
для
проходит,
окружающих.
Оно проходит.
И проходит, да. Поэтому... А когда это перетекает в пограничные психические состояния, тогда это уже является проблемой. Когда, ну, вот, я не знаю, это крайняя степень какого-то такого ложного понимания христианства, или это уже повод для визита к вам.
Я бы разделил неофитство от пограничных состояний.
Ну, когда человек, смотрите, вещи. Вот в результате своего воцерковления, в результате прочтения определенной литературы приходит к каким-то таким вещам, как младостарчество, попытка всех учить, подминать под себя. Это же касается и вполне светских людей, мирян, которые вот в результате такого неудачного опыта воцерковления приходят к этим вещам.
А в чем вопрос?
А вопрос в том, это вообще диагноз, как работать с такими людьми? Мы их периодически встречаем и на приходах, причем они достаточно агрессивные бывают, вот никто здесь не даст соврать.
То есть является ли это каким-то признаком психического расстройства, или это просто особенности данного конкретного человека, вот его личностного развития, которое пошло не туда?
Ну, если мы говорим о неофистии или вот таких крайностях, когда человек думает, что он что-то знает, начинает всех поучать и так далее, это проблема личностная. Это в идеале должно корректироваться пастором. Есть такое понимание, как пасторское кормление человека, когда можно как-то повлиять, сделать, дать совет, скорректировать его молитвенный труд и посоветовать, как нужно поститься и так далее.
Но на фоне вот увлечения молитвенным правилом, ведь даже еще во времена Достоевского, он, кстати, много об этом писал, о феномене кликушества, вот женской такой истерии на религиозной почве, это же тоже присутствует, это и сейчас есть, может быть, это не так видно, но об этом очень часто рассказывают несчастные домочадцы таких женщин, которые, в общем, страдают от фактически заболевания. Это человек, казалось бы, молится для того, чтобы совершенствовать свою душу, а в результате погружает в ад всех окружающих, которые с ним имеют несчастье жить под одной крышей.
Конечно, человеке трудно судить. Ведь он сейчас такой, а завтра он другой, может быть, будет. Послезавтра он будет третий по мере своего духовного роста. Как отделить кликушество или неофистство от духовного состояния человека? Ну, по тому, имеет ли человек любовь и смирение. Если нет смирения и нет любви в человеке, то, безусловно, он далек от духовной жизни. И все, чем он занимается, это пока еще внешняя форма.
Ну, а если у него шизофрения?
А это уже другая тема.
А как? Вот мы же... Дело в том, что, во-первых, человек сам может об этом не знать. И его никто не надоумит, он скорее, вот, поскольку он считает, что все способы лечения он найдет в храме, он и будет ходить в храм. И если на приходе нет священника, который распознает его состояние как все-таки медицинский диагноз, никто и не порекомендует ему обратиться туда, где ему реально помогут. Но ведь если, насколько я понимаю, в остром состоянии у человека правильная терапия может снять симптомы, у него же ремиссия может длиться годами или десятилетиями. То есть, в принципе, нужно просто вовремя понять, что с человеком. И либо оказать ему врачебную помощь, либо отвезти его туда, где ему ее окажут. Или я что-то не понимаю?
Ну, мы начали беседу с этого. Господь попускает так, что иногда это советы родственников, иногда это советы пастыря, который распознал душевное заболевание. Или каким-то образом человек так или иначе, обращая на себя внимание окружающих, попадает к врачу. Может быть, через милицию или еще как-то. Господь как-то ведет своим путем человека к лечению. И если человек находится в психозе, рано или поздно он попадет в поле зрения психиатра. А что касается ремиссии, или когда человек просто странен, не такой, как все, имеет особенности мышления, в каких-то рамках особенностей, может быть, поведения или одежды, может быть, внешнего вида, то здесь уж ничего не поделаешь. Надо принимать такого человека, как он есть. Мы не изменим ничего здесь. Ведь душевное заболевание можно сравнить с неким пожаром. Знаете, вот горит дом, вот вовремя потушили, подгорела крыша, но все осталось. Не потушили, сгорела крыша. Не потушили дальше, сгорел один этаж, остался один этаж или один подвал и так далее. Поэтому психиатрия выделяется, расстройства продуктивные, когда идет непосредственно это горение, этот пожар, сама болезнь, проявление ее, и негативные, то, что остается после болезни, когда она закончит гореть.
Ну, самое распространенное, с чем многие из нас сталкиваются последние годы на исповеди, и о чем часто мы слышим от наших гостей в этой студии, у людей смещается представление, что такое грех уныния и что такое депрессия как диагноз. То есть уже есть определенный фольклор на эту тему, такой околоправославный, и шуток много по поводу того, кто исповедует уныние, а кто депрессию.
Я никогда не слышал, правда?
Да, есть. Ну что, вот уныние — это у монашествующих, а у вас депрессия.
Я не слышал, хорошо.
Вот, ну, одним словом, существует такое непонимание. И вот как в этом разобраться? Ведь на самом деле то, что мы читаем об унынии у тех же святых отцов, очень похоже на то, что мы читаем в интернете, перечисление симптомов депрессии. Поскольку мы не являемся специалистами, сами разобраться мы в этом не можем.
Да, есть определенные признаки депрессии, которые выделяет психиатрия. Это сниженное настроение, это замедление интеллектуальной деятельности и физической активности. Есть свое понимание уныния в аскетической практике, когда человек испытывает нечто подобное и страдает маловерием, не надеется на помощь Божию, опускает руки и зачастую оставляет молитву и так далее. Это эти вещи, они параллельно, они пересекаются где-то, видите. Но в некоторых случаях можно помочь духовно, когда человек открыт для покаяния, когда человек все-таки страдая, свои страдания несет Богу. Не убегает от Бога, а прибегает к Богу. Тогда можно помочь. А в некоторых случаях дело заходит далеко, и требуется помощь врача-психиатра. Потому что ведь и депрессия обладает такими особенностями нарушать биохимический баланс в человеке. Нарушается синтез нейромедиаторов, которые передают информацию между нейронами. И лекарства восполняют этот синтез. И улучшает обмен веществ, и опосредованно влияет на депрессию. Человек становится легче. Но не меняется главное, когда человек все-таки лечится духовно и со смирением прибегает к Богу, то устраняются те проблемы, которые приводят к унынию. А проблемы могут быть внешние. То есть человек хочет одного, а не получается. А принимать этого не может. Когда человек испытывает некие желания, и эти желания не реализуются, и человеку трудно принять все трудности, которые происходят на его жизненном пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Владимир Новицкий, врач-психиатр, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве.
Есть еще более мутные жалобы, в которых, ну, не знаю, может ли даже специалист разобраться. Вот человек ходит и говорит: у меня болит душа. А начинаешь расспрашивать, что не так. Да, в общем-то, нету конкретного какого-то горя, которое повергло его в такое состояние. А ему плохо, это видно, он не находит себе места, он, ну, и не только унывает, но и, ну, видно, что человек страдает. А что не так, понять нельзя. Но он с этим идет опять-таки на исповедь, он идет к священнику. Может, ему уже пора таблетки пить?
Да, есть такое понимание этого состояния, как эндогенная депрессия. Эндогены, которые имеют свои внутренние механизмы развития. Это бывает на генетическом уровне. Предрасположенность передается по наследству, например, или какие-то другие внутренние механизмы, малоизученные. Священник, видя такое состояние у человека, конечно, может порекомендовать обратиться к врачу. Потому что все депрессии излечимы, не бывает неизлечимых депрессий. Они очень хорошо лечатся, на самом деле.
Ну, иногда долго и очень тяжело.
Иногда долго и тяжело, но в целом лечатся депрессии все. И окормляя такого человека, можно прибегать к такому мягкому стимулированию, помогать человеку выстроить режим дня, настроить его на позитив, Я обычно говорю, что оставляй в душе место для радости. Обязательно. В течение дня хотя бы 3 раза в день. Ну, так, условно говоря. Можно порекомендовать человеку где-то потрудиться. Единственное, что посылая человека в паломническую поездку или в какие-то незнакомые монастыри, в тяжелом случае небезопасно, потому что человек, попадая в новое незнакомое место, может почувствовать себя брошенным, одиноким, не садаптироваться.
Есть, наверное, какие-то профессиональные советы, но есть универсальные. Это не поездка, связанная со сменой места, а это, и, возможно, не связанная вообще никак с церковью. Это больше проводить время не с близким, тут в зависимости от того, от чего депрессия. А вот на улице, на свежем воздухе, в парке. Это банальный
совет. Очень хорошо. Какая-то двигательная активность, конечно, прекрасно. Свежий воздух, отлично.
Но вот пока мы все-таки разговариваем в основном о людях, которые на своих ногах передвигаются в пространстве и, в общем, вполне дееспособны. А вот в ситуации, когда человек уже либо последние месяцы, либо последние годы своей жизни находится в таком состоянии, которое в народе принято называть состоянием овоща, то есть когда у него мозговая деятельность практически прекращается. Но в то же время у него функционируют все остальные системы организма, он подключен к аппаратам, и он может на этих аппаратах лежать достаточно долго. И для медиков, как правило, в принципе, это вот, ну, некоторое физическое тело, которое подлежит
поддержанию.
А для родственников, которые его любят, которые приходят к ним его навещать, которые с ним разговаривают, которые делятся с ним какими-то воспоминаниями, какие-то новости рассказывают, тактильно с ним все время в каком-то контакте стараются быть, он продолжает быть живой душой. Вот душа человека, она где? Она куда-то исчезает, когда мозг отключается? Или она находится в каком-то другом месте внутри нас?
Это хороший вопрос. Святые отцы не разделяли человека на душу и на тело. Это все единое целое.
Это я думаю, мы разделяем только условно. В то время были довольно редкие случаи, когда человек, медицина же не находилась на таком уровне, как сейчас, когда искусственно поддерживали аппаратами жизнеобеспечения человека на протяжении долгого времени. Человек умирал и умирал, и достаточно понятно, что он уже идет куда-то дальше.
Но не все умирали сразу, некоторые болели, лежали долго, теряя память и так далее, как и сейчас.
Это хороший вопрос, который задала Марина, о котором я тоже порой думаю.
Так вот, я не договорил.
Извините, да.
И интересное есть высказывание у одного святого, истинного мученика. Он говорил так, что душа человека — это не есть душа, а душа человека. И тело — это не есть тело, а тело человека. Поэтому здесь и душа, и тело — это единое. Но тело является неким инструментом для самовыражения души. Если тело человека страдает, болеет, если мозг человека поврежден, клетки нервные отмирают, это не значит, что у него нет души. Душа остается, потому что человек есть, человек живет. И душа все равно проявляет себя. Ведь, видите, вы сами сказали, что приходят родные люди, которые хорошо знают человека, и с любовью относятся к нему. Невозможно любить недушевленный предмет. Ну, практически невозможно. Они относятся к нему как к любимому человеку, потому что они знали его много лет, и они чувствуют присутствие его души, чувствуют то, что он живет, живой, и с ним можно общаться, пусть он не отвечает непосредственно. Вот сколько случаев бывает у священнослужителей, в моем случае тоже, может быть, когда приходилось причащать умирающих, находящих в реанимации, или соборовать их, или читать просто акафисты, потому что люди не могли открыть рот и принять святые дары. И, казалось бы, человек находится без сознания, на аппарате, но когда начинаешь с ним разговаривать, или когда начинаешь молиться, то меняется его кардиограмма, меняется пульс, давление, он реагирует, подергивается веки и так далее. Видно, что душа его общается с тобой. и он живет, живой, продолжает жить.
А что вообще является с точки зрения психиатрии вот психической нормой? Вот мне как-то недавно попалась одна беседа митрополита Антония Сурожского, где он развивает мысль преподобного Исаака Сирина о том, что душевное равновесие, которое всегда кажется нам идеалом вот христианского такого духовного устройства, оно как раз свидетельствует о том, что человек либо находится на каких-то вершинах духовной жизни, либо еще ее не начинал. Потому что как только человек от привычной, обыденной своей жизни вступает на путь жизни христианской, все его системы приходят в полный дисбаланс, потому что ему нужно полностью их перестроить. И пока вот новая гармония не обретется, она обретается на протяжении всей жизни, то есть через многочисленные кризисы. Пока он не достигнет вот состояния святых, у него постоянно какая-то дисгармония происходит, психическая в том числе. Но мы-то полагаем, что нормальное, желанное для христианина состояние – это состояние уравновешенности, или это не так?
В психиатрии, слава богу, есть такое понимание нормы, и мне это определение очень нравится, потому что, в принципе, оно объясняет все, а именно это некие свойства души, мы говорим о душевной норме, о норме душевного здоровья, которые позволяют человеку адаптироваться к изменяющимся условиям, правильно адаптироваться, правильно реагировать эмоционально и поведенчески. Мне кажется, очень краткое определение, очень понятное. И с этой точки зрения, ну, кто является образцом нормы? Ну, святые. Вот психическая норма. Новомученики российские, пожалуйста. Вот люди попадали в тяжелейшие условия, смертельные опасности и так далее. И до самой смерти они оставались верными Христу. Они адаптировались к тому, что происходило, и оставались верными Богу до конца.
Будем заканчивать программу. Спасибо за этот разговор. Благодарим протоиерея Владимира Новицкого, врача-психиатра, настоятеля храма святителя Николая у Соломенной Сторожки. Спасибо большое.
Спасибо.
Спаси Христос.
Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».